23 мая 1950 год. В Калининграде открылся постоянно действующий лекторий Калининградского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний. Но эти знания придавались серьезному контролю. Так ни одна радиопередача, ни одна газета не выходили в эфир и печать без разрешения цензора, которые следили за тем, чтобы вся информация соответствовала требованиям советских законов и инструкций. Вот несколько пунктов из цензурного циркуляра.
Нельзя было писать о себестоимости продуктов питания, количестве добытой рыбаками рыбы, отремонтированных в депо паровозов, количестве лиц обоего пола, занимающихся в авиамодельных и судомодельных кружках, количество умерших и количество рожденных, отсутствие или наличие телефонных коммутаторов в колхозах, совхозах и учреждениях области, количество дружинников в приграничных районах области, наличие или отсутствие на предприятии вооруженной охраны и многое-многое другое.
В 1951 году по линии цензуры погорела партийная газета «Калининградская правда». По недосмотру редактора чуть не обнародовали стратегическую и засекреченную особыми правилами цензуры информацию. К счастью, цензор был начеку и утечку не допустил. Но об этом факте было составлено секретное спецсообщение, а виновных строго наказали. Информация, которую газета пыталась опубликовать – проценты прироста в области поголовья коров, овец и свиней. Еще один пример – 15 апреля 1955 года. Районная газета «Красное знамя» грубо нарушила обязательные правила цензуры, написав, что в Калининградской области обнаружены отдельные очаги колорадского жука. Колорадский жук был государственной тайной. Да, заниматься творчеством было сложно, но, как говорится, все возможно, если есть желание.
Калининградские художники готовятся к выставке, посвященной пятилетию области.
В середине июня 1950 года у калининградских живописцев появилась возможность вступить в Союз художников. Правление местного отделения расположилось по адресу улица Красная, дом номер 11. Сейчас в этом здании музей-квартира «Альтес Хаус».
Анастасия Туз – специалист по экспозиционной и выставочной деятельности Музея изобразительных искусств.
Калининградский союз художников состоял в основном из тех людей, которые изначально еще в 1946 году объединились в товарищество художников, как отделение Всероссийского товарищества художников. Там были громкие имена первых людей, которые сюда приехали, именно художников. Это и Скитальцев, это Людмила Климентовская и многие другие. Большинство их работ хранится сейчас не в нашем музее, он хранится в историко-художественном музее. Но, собственно, оргбюро всего Союза художников собралось еще в январе 1950 года для того, чтобы решить, как отделение Союза художников будет выглядеть в Калининграде.
Правда, первое время у 10 счастливчиков в Союзе художников не было членских билетов. Их заказали в Литве, поскольку Москва долго не реагировала на запрос Калининграда. Чтобы войти в золотой состав, нужно было заплатить по 24 рубля. Это окупилось талантливым калининградцам с лихвой.
Членство в Союзе художников давало разные привилегии. Вы могли использовать безвозмездные суды на какие-то вот такие художественные нужды. Когда вы являлись членом Союза художников, вы могли получать путевки в санатории, вам оплачивали командировки в разные города, и вы знакомились, соответственно, со своими коллегами в разных городах, перенимали какой-то художественный опыт. То есть в каком-то смысле члены Союза художников были защищены социально с этой стороны. То есть им предоставлялись различные льготы.
Изначально в уставе было прописано, что Союз должен идейно направлять и вдохновлять всех своим искусством. Поощрялось изображение реальной жизни, но немного приукрашенной. Художники на выставках первое время выставляли пейзажи мест, откуда они приехали в Калининград. И только после начались натурные зарисовки природы, а затем и возрожденная жизнь новой советской области.
Такая тематика, именно городская, она поощрялась в том плане, что рисовали производство, как работают рабаки, собственно, рабочие на заводах, как взаимодействуют люди в колхозах, совхозах, собственно, воспевали штурм города. И что удивительно, еще в 51 году все восхищались тем, что появилась первая работа об истории прежней, об истории Восточной Пруссии на тему визита Петра I в Кёнигсберг.
Изобразить руины разрушенного Кёнигсберга означало пойти против системы. Не побоялся этого Арсений Максимов. Он создал более 150 акварелей города как раз в этом промежуточном состоянии. Уже не Кёнигсберг и еще не Калининград.
Вот Арсений Владимирович Максимов вспоминал, как он надевал длинный плащ с капюшоном, очки, собственно, маскировался от прохожих с тем, чтобы никто не понял, что это он. Ведь он занимал достаточно высокую должность одного из ведущих архитекторов города. И если бы его увидели за таким занятием, за рисовкой руин, понятно, был бы выговор. Но что символично, кстати, что он покинул город в 68 году, когда взорвали Королевский замок, уехал на родину своей жены. А он был одним из тех, кто отстаивал Королевский замок.
В целом, в начале 50-х художники в Союзе были заключены в жесткие рамки. Их мастерские работали только по определенному графику. К примеру, после 6 вечера оставаться доработать уже было нельзя. Порой они даже поддавались критике в газетах за то, что в своих работах обошли стороной пограничников.
Выговор могли сделать в таком ключе, что когда правление Союз художников отсматривало работы, которые представлялись на их суд, они выносили протоколы, что нужно изменить в произведении. То есть вот тут немного неидейно изображено, подкорректируйте. Здесь как-то на портрете слишком, например, сурово или слишком мягко человек изображен, нужно скорректировать. То есть они давали такие корректировки, правки, это все в протоколах отображено. Выгоняли обычно за более такие масштабные провинности, если человек, например, злоупотреблял алкоголем. Тогда его выгоняли из Союза художников, исключали.
А исключение стоило художникам дорого. В таком случае они не смогли бы ездить со своими работами на всесоюзную выставку в Польшу и другие прибалтийские страны. Расписывать актовый зал в доме железнодорожников, создавать барельефы драматического театра. Свободные художники создавали артели при предприятиях, но имели мелкие работы над плакатами и оформительской деятельностью. Поэтому даже с контролем и цензурой, но своего места художники держались. Кстати, художественная галерея появилась в Калининграде только в 1988 году. В 50-е прошлого века во всем Советском Союзе воевали с безродным космополитизмом и преклонением перед Западом. То есть учили любить родину правильно. Особенно яростно боролись с космополитизмом в искусстве. Профессор Костишов в своей работе рассказывает о деятельности уполномоченной главарепеткома, организации, осуществляющей контроль за в том числе и сценическими произведениями, некой товарища Савик Сакс. В 1950 году она принимала у областного драмтеатра спектакль «Аленький цветочек». В акте приемки спектакля указаны недостатки этой постановки.
Актеры не вскрыли музыкальности русской речи, которая в данном спектакле является одним из основных компонентов общего колорита. Чудище безобразное – это создание по русскому образцу и подобию. Однако этот образ не вскрыт совершенно. Действия происходят среди непонятных столбов, не свойственных русской архитектуре. Мебель во дворце чудища не соответствует русскому стилю. Например, современная немецкая кушетка.
После таких выводов реализация спектакля была запрещена. В июне 1950 года на совещании танцевальных коллективов Калининградской области выступил директор Дома народного творчества товарищ Целовальников. Он призвал коллективы изжить влияние Запада в танцах. Другой партийный функционер от культуры, товарищ Блоха, на этом же совещании заявил.
Необходимо в кратчайший срок изжить западные танцы. Танцы должны быть идейными, а не низкопробными. Необходимо в народных танцах выбросить терминологию иностранных языков. В классическом балете этот вопрос решить гораздо сложнее, но постепенно и здесь ее надо изживать.
В 1950-х годах осталась довольно печальная история адвоката Леонида Саца, который любил родину, но не смог это доказать. Он родился в 1878 году, закончил еще Санкт-Петербургский университет, после революции преподавал в Московском университете красной профессуры, являлся юрисконсультом Академии наук СССР, затем работал адвокатом. В 1948 году Леонид Александрович Сац приехал в Калининградскую область, а в 1950 году его с позором изгнали из областной коллегии адвокатов. Поводом для обвинения в космополитизме стало выступление на семинаре перед молодыми специалистами.
Он не затронул имена корифеев коммунистической науки – Маркса, Ленина и Сталина. И с таким же успехом обошел имя мирового судебного оратора, патриота советской родины академика Вышинского. Зато Сац вспомнил дореволюционного судебного оратора Плевака, который писал 10 речей и 11-ю произносил. Сац забыл, что у Плевака цели, задачи и методы работы были совершенно другие. Он защищал преступление. У Плевака было время, может быть, 100 раз переписывать, так как, получив огромный куш, ему некуда было торопиться. А советский адвокат осуществляет повседневную функцию государственного работника. Ему нет времени и надобности писать 10 речей.
Другое преступление правозащитника Саца заключалось в том, что он ориентировал адвокатов призывать судей смотреть на преступление чисто человеческими глазами. Вердикт. 72-летнего адвоката Леонида Саца из коллегии выгнали.
5 марта в 9:50 вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин.
Во всех городах и поселках Калининградской области на всех домах висели красные флаги с черными траурными ленточками. Очевидец событий Иван Яковлевич Разиньков вспоминал.
«Плакал милиционер на перекрестке, идущие мимо прохожие, продавщица газет в киоске, учительница в классе, мужики возле пивного ларька, школьники. Плакал весь город. На центральной площади Краснознаменска стоял телеграфный столб. На столбе висел лопух громкоговорителя. Люди стояли перед столбом с громкоговорителем в грязи, на коленях. Сверху на них лилась траурная музыка.
Дела Сталина будут жить в веках. И благодарные потомки, так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина.
После смерти генерального секретаря во всей стране начались аресты. В Москве задержали верного сталинца, маршала Советского Союза Лаврентия Павловича Берию, который оказался английским шпионом, вредителем и замаскировавшимся врагом народа. Спустя 2 недели в Калининграде получили распоряжение о снятии во всех общественных помещениях его портретов. Маршала Советского Союза начали клеймить на специальных собраниях. Общее мнение коллектива Калининградского хлебокомбината высказал столяр Прохоренко.
«Берия – мерзкое существо, по ошибке природы, наделенное видом человека».
Другой участник собрания был солидарен со столяром.
«Он хотел нас, счастливых советских людей, сдать в рабство империализму. Этот идиот Берия хотел отнять у наших детей их счастливую жизнь».
А вот фрагмент стенограммы такого же мероприятия на Калининградском мясокомбинате.
«Коллектив мясокомбината, как и весь советский народ, преисполнен чувства величайшего гнева и презрения к подлому отщепенцу, потерявшему человеческий облик Берии и всей его продажной своре заговорщиков».
Вместе с резолюцией коллектив мясокомбината принял решение в ответ на происки империалистов повысить производительность труда, увеличить выпуск продукции и улучшить ее качество. А вот кого уважали в Калининграде, так это Василия Чернышова, первого секретаря обкома. Героя Советского Союза, который в Белоруссии командовал партизанским соединением, с уважением называли «батей». Так Василий Ефимович отстаивал целлюлозно-бумажный комбинат на вечернем заседании 20-го съезда КПСС 22 февраля 1956 года.
Необходимо особо отметить крайне плохое снабжение целлюлозно-бумажных предприятий области балансовой древесиной. Они на протяжении последних 2 лет работают не на полную мощность, систематически простаивают и не додают стране десятки тысяч тонн целлюлозы и бумаги. Пора, наконец, министрам товарищам Орлову и Вараксину покончить с практикой заверений и обещаний и обеспечить нормальное снабжение предприятий древесиной.
При Чернышове началось развитие янтарной отрасли, одного из символов региона. Именно его обращения стали поводом обратить внимание на добычу и переработку камня.
Учитывая, что изделия из янтаря пользуются большим спросом у населения страны и на внешнем рынке, а также применяются в промышленности, мы считаем, что в новой пятилетке в нашей области можно увеличить добычу янтаря в 3-4 раза. Для этого необходимо провести реконструкцию комбината, перевести карьеры на гидравлический способ добычи янтаря, построить в Калининграде фабрику по его обработке и развернуть добычу янтаря на новых карьерах.
В 1959-м калининградцы с сожалением проводили на Дальний Восток Василия Чернышова. Он был руководителем региона 8 лет. Первая комплексная антарктическая экспедиция была организована 30 ноября 1955 года в преддверии Международного геофизического года. Базирование дизеля-электрохода «Обь» располагалось именно в Калининграде. Лариса Емельянова, старший научный сотрудник Музея мирового океана, кандидат географических наук.
Да, он действительно был приписан к Мурманску, но ледовая обстановка в Мурманске, конечно, не сравнить ту ледовую обстановку в Мурманске с ледовой обстановкой у нас в Калининграде. Незамерзающий порт, в любое время может быть отправлено судно. Еще и поближе, здесь набирался экипаж. Ну и еще, наверное, одна причина. Просто Калининград – это научно-исследовательский достаточно мощный состав и кадров, и флота, и комплектование вот этой научных групп происходило здесь, происходило в Калининграде.
Попасть на знаменитое судно было мечтой для моряков и географов. У судна были высокие мореходные качества. Грузоподъемность 5000 тонн, большой запас пресной воды, а значит возможность долгого плавания, 4 генератора. В ледовой обстановке сконструированный корпус обеспечивал подъем корабля и направлял движение льда под корпус судна. С технической точки зрения дизель-электроход «Обь» был очень сильным.
На Рижском судостроительном заводе судно было переоборудовано в экспедиционно-исследовательское. Для проведения научных исследований на нем было оборудовано 9 лабораторий – гидрологическая, метеорологическая, геофизическая, гидрохимическая, биологическая и ряд других.
Первое советское исследовательское судно подошло к берегам Антарктиды 5 января 1956 года. Очевидцы вспоминают ослепительно ясный солнечный день. Температура воздуха чуть выше нуля. Экипаж «Оби» начал выгрузку авиационной техники на припаянный лед. Однако уже к полудню 6 января начался шторм. Удобную площадку для создания станции на побережье моря Дэйвиса нашли через неделю. Району высадки экспедиции присвоили название «Берег правды».
Именно «Обь» принимала участие в создании научных баз в Антарктиде. Все их хорошо сегодня знают. Молодежная, Лазаревская, Беллинсгаузена, станция «Мирный». 13 февраля 1956 года над достраивающимся «Мирным» был поднят флаг Советского Союза. И на долгие годы, благодаря вот этому факту, наша страна получила хорошо оборудованную базу.
Эта экспедиция считается довольно успешной, и именно она дала толчок в изучении 7-го материка Земли, уверены многие ученые.
В открытом море промышляют рыбу колхозные рыбаки. Они пришли сюда с берегов Белого и Черного морей, с промыслов Каспия и Азова. По всему побережью созданы рыболовецкие хозяйства, и новые просторы подчинились советским морякам. Привычной хваткой берут они у моря его богатство.
Помимо науки, основной темой Калининграда всегда оставалась рыбная промышленность. 6 ноября 2016-го у входа в главный корпус Калининградского государственного технического университета торжественно открыли памятную доску в честь Василия Ефимовича Чернышова, о котором мы рассказывали ранее. Благодаря ему из Москвы 22 мая 1958 года был переведен рыбный вуз, ныне ставший техническим университетом. Елена Авдеева, кандидат биологических наук, профессор Калининградского государственного технического университета, факультет биоресурсов и природопользования.
Считали, что здесь близость к Атлантике, развитие наших тогда было, в общем-то, и портов, и морского, и рыбного. Все это способствовало бы лучшей подготовке специалистов высшего рыбохозяйственного звена.
Елена Авдеева поступила в РЫБ в ТУЗ на факультет ихтиологии в 1972 году. По ее словам, в начале часть профессорско-преподавательского состава переехала из Москвы. Им давали квартиры в доме напротив зоопарка. Кто-то приезжал сюда временно, чтобы провести цикл лекций. Из столицы в Калининград перевели и студентов старших курсов. Впоследствии некоторые из них стали преподавателями. Сначала было только дневное обучение. Кафедры хорошо снабдили оборудованием.
У нас, в общем-то, остались влажные препараты того времени. Осталось оборудование. Вот мы работаем на фильтрационной установке, фильтруем, определяем качество воды. Она у нас еще из мусора ПТУЗа.
К концу 50-х годов рыбодобывающая отрасль становится наиболее крупной в экономике Калининградской области. 11% общесоюзной добычи рыбы и морепродуктов. Этому способствовало и обучение специалистов рыбной промышленности, которые могли определить не только, как делать вылов, его допустимые нормы, но и находили новые решения по сохранению рыбы при транспортировке.
Есть такие паразиты, кудово, которые, ну, в общем-то, раньше не знали, а в районе Атлантики высокая степень зараженности, когда улов морозили, а потом его привозили сюда, то они разрушали, вызывали полный лизис ткани. Вот становилась рыба как кисель. И после этого, когда вот это установили, а установили, в общем-то, нашли этого паразита, ученые Атлант-Нерома, с ними, естественно, тесно тоже связаны, то были введены и наблюдатели на судах, которые помогали определить там. И это, вот эти все работы привели к уменьшению экономического ущерба.
Уже в конце 50-х годов калининградцы и граждане других советских республик понимали значимость обучения в РЫБ в ТУЗе. Специалисты рыбной промышленности после обучения были востребованы во всех уголках Советского Союза и не только.
Все больше зданий для общественных и культурных учреждений, жилых домов вступает в строй в этом новом советском городе, на западных рубежах страны.
Кино, как известно, важнейшее из искусств. Ну еще и цирк. Но кино все-таки важнее. Кинотеатр «Заря». Он располагался в здании бывшего немецкого кинотеатра «Скала». В конце декабря 1950 года в «Заре» состоялось общее собрание сотрудников областного управления кинофикации, организации, отвечавшей на все территории области за это самое кино. Обсуждали самые разные проблемы, в частности, качество экранов. Один из выступающих сказал:
«Я бы хотел бы обратить внимание на экран, который висит в этом зале. Дальше уже двигаться некуда. Куда смотрит управление кинофикацией? Этот зал ведь лицо всей области. Это же кинотеатр «Заря». Здесь смотрят кино все хозяева области. А эти складки на экране очень сильно влияют на качество показа. Искажение получается примерно на 70%.
А вот перед директором несуществующего ныне кинотеатра «Баррикады» стояли совсем другие проблемы.
У нас есть много вещей, которые очень сильно тормозят работу кинотеатра. Потому что мало и плохо обращают внимание на наш кинотеатр как районные советы трудящихся, райком партии, так и областное управление кинофикации. Сам зал пустой, нет драпировки, нет достаточного оборудования, но зрители все-таки довольны, что стал кинотеатр, а раньше был вроде конюшни. Однако наш кинотеатр находится среди развалин. У нас был начальник областного управления и спрашивает, где же живут люди, которые ходят в ваш кинотеатр, потому что кругом развалины. А улица, которая ведет к кинотеатру, не освещена и имеется ряд безобразий. Один раз девушку в развалин затащили, одного гражданина окровавленного в кинотеатр принесли. Приехала скорая помощь и увезла его.
Кинотеатр «Москва», построенный в послевоенный период, начал свою работу 14 января 1956 года. Он был рассчитан на 335 посадочных мест. Юные калининградцы сбегали сразу после школы на сеансы, чтобы увидеть новые фильмы. А старшее поколение зачастую воспринимало это заведение как несколько иное место. Из слов одного из выступающих на собрании.
В кинотеатре должны продаваться яблоки, конфеты, печенье, торты, воды, пиво и ни в коем случае водка. Не секрет, что некоторые товарищи идут в кино только для того, чтобы напиться вечером, потому что магазины закрыты. В кинотеатре «Заря» я был свидетелем того, как одного гражданина, напившегося пьяным в буфете, затолкали в комнату и оставили протрезвляться вместо того, чтобы выгнать его из кинотеатра.
В 1950-е годы жители Калининграда смотрели фильмы на больших экранах в 5 кинотеатрах: «Победа», «Ленинград», «Строитель», «Юность» и «Восход». А в марте 1959-го открылся знаменитый первый в области широкоэкранный кинотеатр «Родина».